О Новом Завете. Что такое Новый Завет? С кем, когда, при каких условиях и на каких основаниях он заключен? И кто в нем состоит ныне? Ну, прежде всего, подходя к идее Завета, скажем, что невероятно растет в наши дни зло. Злые духи очень сильно овладевают и многими людьми, что мы видим каждый день по телевизору, слышим. Растет число маньяков, убийц, вампиров, кого угодно, людоедов. Как этому злу возможно противостоять? Может ли человек, или даже целое общество, как мы видим, своими собственными силами противостоять разрастающемуся злу, притом инспирируемому темными духами, овладевающими людьми и даже целыми сообществами? Очевидно, что в этом случае нужен очень могущественный союзник, духовный союзник, который поддержит, направит и защитит. Единственным такого рода союзником во всемирном масштабе может быть только Создатель. И вот завет с ним, то есть тесное с ним единение на определенных условиях, это необходимая предпосылка победы над злом. Что же такое завет? Если спросить христианина, сколько-нибудь сведущего в этом вопросе, сколько-нибудь им занимавшегося, то он прежде всего сошлется на греческое слово «диатеке», которым завет обозначен в новозаветных книгах. Но «диатеке» происходит от греческого же глагола «диатитемай», что означает «располагать», «приводить в порядок» и «завещать». Очень часто в древних языческих греческих текстах, дохристианских, это относится к приведению человеком своих дел в порядок перед смертью и к его завещанию. Значит, завет в христианской культуре, вернее, во многих ее слоях, однозначно воспринимается как завещание, что сохранилось и в русском языке. Однокоренной завет и завещание. Мало того, человек, о котором мы говорим, сошлется на послание к евреям, 9 главу, 16 стих, в котором говорится следующее. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя», пишет апостол Павел в послании к евреям, и ссылается на то, что действительно Иисус Христос, заключив или заключая, скажем так, Новый Завет, умер и пролил свою кровь. Ну вот эта вот мысль о том, что где завещание диатеке, там необходима смерть завещателя, всячески рассматривался и развивался в христианской культуре, дойдя в конце концов в XIX веке до абсурднейшего и страшного и кощунственного утверждения, что Бог умер. Слышали вы такие слова? Бог умер, сказали прежде всего немецкие философы, исследователи и интерпретаторы в кавычках христианства. И на этом остановились. Ну, то есть, получается, что умер и оставил какие-то законы. Хотя мы прекрасно знаем, что речь идет не о Боге, а о Христе, что Он умер, но и воскрес. Но это как бы осталось вне горизонта лицезрения этих самых философов. Для большинства христиан дело обстоит иначе. Конечно, никто не скажет, что Бог умер. Это кощунство. Но большинство как-то инстинктивно считает, что Бог удалился. Вот он оставил какое-то завещание такое, как человек должен жить, и удалился, ожидая окончания истории, может, страшного суда, когда все дела будут приведены на память. Но сейчас, мол, он мало участвует в происходящем, и потому, где завещание, там необходимо, чтобы последовало, ну, по крайней мере, удаление завещателя, который вот распорядился, оставил в распоряжении своих преемников какие-то обязанности и права, какое-то имущество, а сам уже мало в этом участвует. Ну, действительно, удалился. И опять же, большинство христиан спросят, если им скажут иное, ну, а если это не так, если Бог не удалился, то почему же мы его не чувствуем? А почему же мы не ощущаем его присутствие в своей жизни? А почему же мы не видим тех древних чудес, которые происходили когда-то, согласно Писанию? А почему же, опять-таки, так разрастается зло? Ну, и приходится ответить, дорогие мои, потому что вы не в завете. вы вне всякого завета. Не только что нового, но и древнего, но и какого бы то ни было. Почему? Ответ на этот вопрос мы находим, уже рассматривая не греческое, а древнееврейское коренное значение слова «завет». Завет – это не диатека, завещание, как переведено в некоторых новозаветных произведениях. Это берит. Что такое берит? Берит – это союз. Слово «берит» происходит, как считается, от древнееврейского глагола «бара». «Бара» – это отнюдь не завещать, умирая, и не оставлять в распоряжении кого-то что-то. «Бара» – это резать, вкушать и избирать. Кстати, ностратический корень «бара» в игровском языке сохранится – «избирать», «избранник». Что же резалось? Когда заключали между собой союз племена или отдельные люди, или вожди племен, то резалось животное, как известно, и между его частями проходили, заключающие этот завет, этот союз, в знак того, что как половинки животного, будучи несколько удалены друг от друга, тем не менее составляют одно целое, так и заключающие союз стороны навеки спаяны между собой. Животное, зарезанное, вкушалось. Совместное вкушение этого животного тоже символизировало тесное единение, вечное единение, входящих в этот союз завет. И, наконец, избрание, в данном случае избрание союзника или собрата, или собратьев по завету, входит в это понятие. Отчасти отзвук этого сохранился и в описании Тайной Вечери, потому что именно сказано в Евангелии от Матфея, когда они ели, то есть во время трапезы, Иисус взял хлеб, преломил, благословил, также и чашу после вечери. Следовательно, завет – это тесное единение живого с живым. Никто не умер, никто не удалился, но постоянно присутствуют обе стороны. Соблюдаются условия завета – и обе стороны прекрасно помнят о существовании друг друга, видят друг друга и содействуют друг другу. Что же такое тогда Новый Завет? Ну, пока мы оставим в стороне мысль о том, что в Новый Завет может вступить только лишь тот, кто был в каком-то древнем или прежнем Завете, потому что какой же может быть Новый Завет для того, кто вообще в Завете не был? Например, я заново женился, вступил в новый брак. Но ты раньше не был женат, какой у тебя новый брак-то? Какой может быть новый завет, если раньше человек в завете не был? И эта мысль всячески излагается в Писании. Так, например, в книге Иеремии, в том тексте, который мы сейчас будем разбирать, в 31 главе, где имеется единственное на протяжении Ветхого Завета такое полное словосочетание «Новый Завет», «Берит Хадаша», там именно говорится: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». То есть Бог заключает завет с теми, кто уже в завете состоял. Поэтому он называется новый. А без прежнего и старого новым он быть не может назван. Итак, прочитаем об этом новом завете, что в нем говорится, и вот подумаем, кто же в нем сейчас состоит, с кем он заключен, на каких условиях и когда. Книга Иеремии, 31 глава, стих тоже 31. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними», говорит Господь. Ну, упоминая Новый Завет, Господь сейчас же ссылается на прежний завет. Не такой завет, который уже был заключен с отцами при исходе из Египта. А какой же завет был заключен с отцами? И каким образом, если одна страна, то есть израильтяне, нарушили этот завет, то Бог, вторая страна, оставался в союзе, в завете с ними? То есть соблюдал условия завета, независимо от того, что его союзники по завету нарушили заключенный договор. Где же написано о том, как был заключен вот этот вот древний завет? Книга Исхода, 24 глава, 5 стих. «После провозглашения заповедей, которые возвещены были на горе Синай, Моисей от лица Бога завет заключает. о нем сказано: «И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжения, и заклали тельцов в мирную жертву Господу». Ну, понятно, что в Новом Завете тоже существует жертва, которая отражает жертву ветхозаветную и, мало того, является исполнением, всецелым осуществлением того, что было заложено в ветхозаветной жертве. То есть ветхозаветная жертва по отношению к новозаветной была прообразной. Значит, заклали тельцов в мирную жертву, то есть каких-то животных принесли в жертву, и вот именно их кровь была свидетельством завета. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник. И взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем, и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах сих». Значит, мы ясно видим две стороны – Господа и народ Израиля. Видим посредника, который осуществляет вот это вхождение в завет, Моисея. Видим кровь завета, половина которой окропляет жертвенник, то есть то место, где будут искупаться грехи народа. Что такое грехи? Это нарушение завета. Это нарушение постановлений завета. Значит, кто виновен, должен искупить грех на этом жертвеннике. Половина крови употреблена для окропления народа. Притом ясно вслух всем провозглашаются условия завета. И взял книгу завета и прочитал вслух. Ну, для того, чтобы завет был заключен, необходимо согласие обеих сторон. Согласие Господа, понятно, что есть. Он вывел народ именно для того, чтобы завет заключить. Он провозгласил условия завета. Необходимо теперь согласие второй стороны. Народ должен добровольно в завет вступить. И сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Ясно, что в книгу уже были вписаны, ну, все тексты, которые имеются у нас сейчас, по крайней мере, от начала книги Бытия до 20 главы книги Исход, то есть до изложения заповедей Господних. И когда Моисей окропил народ, то он сказал: «Вот кровь завета, которую Господь заключил с вами о всех словах сих». Не какой-то такой абстрактный завет, не просто договор, непонятно на чем основанный, а вот на этих словах, на исполнении этих заповедей и этих постановлений. Мы знаем, что так был заключен Богом и в свое время завет с Авраамом, когда велено было Аврааму, это описано в 15 главе книги Бытия, рассечь жертвенных животных, и между ними, между этими рассеченными половинами, ночью прошло пламя. То есть присутствие Господа, слава Господня в пламени прошла, завет был заключен. Также было сказано, в чем этот завет заключен, что является знаком этого завета. Это было обрезание и обещание сохранить заповеди Господни, данные в то время, были условиями завета. Ну и теперь возвратимся к книге Иеремии и посмотрим, что же сказано о Новом Завете, в чем он состоит. Итак, он заключается с домом Израиля и с домом Иуды, то есть с теми, с кем уже завет был заключен раньше. Сказано, что это не такой завет, что вот Бог заключил завет при исходе из Египта, а теперь народ его нарушил, хотя Бог оставался в завете, переведено в союзе, там то же самое слово брит, оставался в завете с ними. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Вот изложены условия Нового Завета. Очень точно, подробно, изложены примерно за 600, более чем за 600 лет до того, как он был реально заключен Иисусом Христом как посредником Завета, а между кем он был заключен? Ведь если спросить большинство христиан, с кем вы находитесь в Завете, они скажут: со Христом. А с кем заключен был Завет, и между кем и кем, спрашивается? Ведь когда приносили жертвенных животных, то завет заключали не с жертвенными животными, а жертвенные животные были посредниками, да, вот их кровью окроплялось. Также и Христос был посредником завета, сказано в Библии, и нигде не сказано, что завет заключен с ним, но посредством его. С кем же заключен завет и между кем и кем, как вы думаете? Новый завет это. Завет между кем? Между Богом и Израилем. Тут написано, да, по крайней мере. Написано между Богом и Израилем. Новый завет. Затем тут сказано что? «Все сами будут знать меня от малого до великого». Значит, необходимейшее условие этого завета, а также знак его заключения, если человек знает Бога, сам знает его, от малого до великого все будут знать меня. И вот спрашивается, с кем вступил в завет данный человек, который утверждает, что он в завете? Если он вступил с Богом, он должен знать Бога, лично знать его. Потому что стороны, заключавшие завет, очень тесно общались между собой. Они разделяли трапезу, как мы говорили. Они клялись в вечной верности друг другу в этом завете. И очень хорошо друг друга помнили, никогда бы ни с кем не спутали. Вот огромная разница между понятиями «берит» – завет, и «диатеке» – завещание, о котором мы говорили, что должна последовать смерть завещателя после нее, после заключения этого самого завещания. А раз смерть, то, по крайней мере, завещатель куда-то удалился. Если физически не умер, то он очень далеко и только оставил какие-то своды правил, которые нужно соблюдать, или какое-то имущество. Так вот, как же определить, входит ли человек, вступил ли он в Новый Завет? Значит, прежде всего он должен знать Бога лично. Если он Бога не знает и считает, что Бог где-то очень далеко, то он ни в союзе, ни в завете с ним. Затем сказано, вложу закон мой во внутренность их. Если Моисей, как мы читали, провозгласил слова закона вслух всему народу, и если закон был всеми услышан, понят, потому что никто бы не ответил, все, что сказал Господь, мы исполним, не поняв смысла сказанного, значит, дошло и было, так сказать, обдумано. Библия это очень кратко выражается, наверное, да, обдумано здесь сказано, вложу в сердце, вложу закон мой во внутренность их и напишу на сердцах. Что это за закон, вложенный во внутренность? Ну, первый вопрос, какой же закон Бог вложит? Тот самый или какой-то другой? Очевидно, тот самый. Почему тот самый? Ну, потому что, например, сказано в 18-м псалме, закон Господень совершенен. Совершен в переводе укрепляет душу. Совершенный закон, то есть имеющий все необходимое для жизни, в котором человек будет жить счастливо и радостно, и все общество будет жить счастливо и радостно, не нуждается в коррекции, в исправлении и в каком-то дополнении. Если у нас есть совершенная конституция, то кому придет в голову, кроме врагов народа, так сказать, ее изменять и отменять одно, вводить другое. Совершенство не требует изменений. Значит, тот самый закон, названный совершенным, но уже иное к нему отношение будет вложен во внутренность. Как это так? Закон во внутренность вложен. Какая внутренность имеется, интересно, в виду? Физическая, то есть буквально в чрево или во внутренние органы, или духовный человек? То есть в человеке есть еще другой человек, да? Внутренний наш человек, говорит апостол, есть внутренний человек, есть внешний. Если внешний со дня на день тлеет, потому что мы взрослеем, там изменяемся, то внутренний со дня на день обновляется. Вот вовнутрь этого самого внутреннего человека и вложен будет закон в Новом Завете. И на сердцах напишу. Ну, наверное, не обязательно, чтобы делали при этом операцию сердца и писали. Да это и трудно, даже если вскрыть грудную клетку, взять сердце, что на нем можно написать. И каким образом, даже если это будет написано, человек это почувствует, что там что-то написано. А значит, на сердцах написано, сердце имеется в виду. Весь строй духовно-эмоциональной жизни человека, его сердца. Потому что в Библии сердцем человек мыслит, вот подумал я сердцем чувствует, сердцем предсказывает, предугадывает, волнуется, все вот. Все эмоции, притом интеллектуально как-то оформленные, духовно осмысленные, это сердце человека. Так вот, внутренность будет полна законом Божьим, и на сердце он будет написан. Каждый, кто утверждает, что он в Новом Завете, должен проверить. Во-первых, знает ли он Бога лично, все от малого до великого будут знать меня. Написан ли закон в его сердце так, что он читает в нем, как в раскрытой книге. То есть каждый раз знает, что ему делать. Что такое закон, написанный в сердце-то? Ведь если закон написан в книге, то вот мы открываем книгу и читаем. Всякий раз, когда я хочу узнать, как мне поступить по завету, то есть в связи с волей Божией, не противоречия, а следуя, я открою Библию и посмотрю, как вот эта заповедь формулируется, что нужно делать, чтобы не красть, а если человек украл, то как с ним поступать, а как вернуть, украденное, и что-нибудь подобное. Так вот, в сердце моем, следовательно, и во внутренности должен быть записан этот закон, к которому я гораздо быстрее могу обратиться, чтобы узнать, как мне поступать, нежели к книге. Потому что книгу нужно найти, взять с полки, открыть страницу, там где-то проконсультироваться, где бы эту заповедь отыскать. А в сердце все это не нужно. Это мгновенно поступает в сознание из глубины сердечной, где этот закон Духом Святым, как мы дальше увидим, и записан. Значит, нужно проверить себя в этом, записан ли закон во внутренности и в сердце. И далее сказано: «И буду им Богом, а они будут моим народом». Что должен проверить человек? А является ли Бог его Богом? А что такое Бог? Бог – это прежде всего повелитель, судья, творец. Это тот, кому беспрекословно подчиняются. А для того, чтобы подчиняться, нужно слышать его голос. А для этого нужно знать, что ему угодно. Вот это мой Бог. Для этого нужно указать на него, почувствовать его присутствие и услышать его волю, исполнять ее. Они будут моим народом. Еще должен человек подумать, а принадлежу ли я к народу Господню? Или я как-то один и никакому народу, собственно, Господню не принадлежу? Речь идет о народе, не только о заключении завета с каждой отдельной личностью, но и с целым Божьим народом. Читаем дальше о Новом Завете. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа». В Новом Завете, оказывается, прекращается учение, что ли? Как это понять? Учение прекращается? Ничего не надо учить, все уже все знают. Зачем существуют тогда собрания в церкви, проповеди, вразумления, всевозможные наставления, исповедь? Если человек все знает, он не будет ошибаться, он не будет грешить, не будет исповедоваться. «Не будут учить друг друга», сказано, «брат брата». Интересно, а кто же будет учить? Будет кто-нибудь учить? Или так никто и не будет? Уже учеба, время кончилось, началась работа. Бог будет учить. Да? Уж как он будет учить? Духом Святым. Как-то через людей, которым он что-то говорит, как он учил через пророков в Ветхом Завете. Или непосредственно каждому будет внушать. Это другой вопрос. Но друг друга люди от собственного ума и от собственного разумения учить не будут, потому что просто это учение не будет принято. Да не нужно мне, чтобы меня научил тот, кто не знает Бога, богопознания. В каком смысле не знает? Тот, кто знает о Боге, может быть, слышал о нем, читал о нем, но не знает его. Я могу слышать о каком-то человеке, что он есть, и видеть его даже по телевизору, но я его лично не знаю. И он меня не узнает и не признает своим, и я с ним не поздороваюсь, когда встречусь, потому что он не знаком. Вот знать о Боге и знать Бога – это разное. Если человек знает Бога, все будут знать меня, то в библейском смысле глагол «познать» – «я да». Однокоренной с русским «ведати», с общеиндоевропейским «ведати», «я да» глагол, означает крепкое внутреннее единение познающего с познаваемым. Познать вещь – это что? Это вместить ее в своем уме. Отпечаток ее есть в моем сознании этой вещи. Вот я знаю, что такое кактус. Почему? Потому что я легко себе могу представить. И сам кактус, и знаю об его свойствах и так далее. А знать Бога – это иметь его рядом. Чувствовать его присутствие, все будут знать меня. Итак, если я знаю Бога, то есть могу услышать от Него Его волю, могу познать Его желание сейчас, Его указание осуществить, зачем мне тот, кто будет учить меня от собственного ума, если он Бога не знает? Если же он знает Бога, тогда, конечно, Бог через него мне может что-то сказать. Может быть, он более просветлен, чем я, более открыт божественному внушению. Может быть, через него Бог меня и вразумит. Но тогда это будет опять учение не от него, а через него, от Бога. А учить друг друга и брат брата уже не нужно будет. Когда брат брата учит, там в детстве старший брат учит младшего, и знаешь, ты плохо поступаешь. А когда уже входит возраст младший брат, то он не нуждается в таком наставлении, даже и человеческом. А тем более относительно божественных вещей. «Ибо все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их. И грехов их уже не воспомяну более». Человек еще что-то должен чувствовать, если он уверен, что в Новом Завете состоит, что ему прощены грехи, беззакония его не вспоминаются, а если и совершаются новые, то он должен иметь точное совершенно знание, как их искупать, как от них избавляться. Потому что прощу прежнее, это значит, что я буду прощать дальше, что человек находится в таких отношениях с Богом, что он умеет приходить к нему, как-то исповедоваться, очищаться от грехов пред лицом Его и чувствовать, что они прощены. Вот эти вот условия здесь перечислены, явно свидетельствуют, если только они исполняются и существуют, что человек вступил в новый завет с Богом посредством крови Иисуса Христа. Или в новый завет, как здесь говорится о нем, который я заключу с Домом Израилевым после тех дней. Но мы еще не все прочитали в этой главе. Почему-то вслед за изложенным идут такие изречения Бога. Это мы прочитали 34 стих, и грехов их уже не воспомяну более. А далее сказано, так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Господь не закончил свою речь о завете, а продолжает ее. Речь о Новом Завете. Что же он говорит? Он говорит, что дал уставы всем природным явлениям. Притом в числе них перечислил те, которые очень строгим законам подчиняются. И мало того, они указывают человечеству время. Это солнце, луна и звезды. Им Бог дал устав. И рядом с ними упомянул, казалось бы, совершенно беззаконную и непредсказуемую, немотивированно действующую стихию – море. Он возмущает море так, что волны его ревут. Оказывается, Бог не только приводит в порядок, с нашей точки зрения, но и возмущает, то есть хаос какой-то создает и разрешает стихии бушевать. То есть он ей господин ведомого, познаваемого, подчиняющегося понятным нам законам, и господин совершенно неведомого и действующего, казалось бы, непонятно для нас, море, которое ревет. Так вот, Господь, сотворивший понятные и непонятные нам законы природы, и которым подчиняются и свет, и тьма, и порядок, и хаос, дальше говорит, «Если сии уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо мною навсегда». То есть, если природы, уставы, законы природы перестанут действовать, как понятные нам, так и непонятные, то и Израиль перестанет навсегда быть народом. Но при чем же здесь Израиль? Почему? Ведь речь идет о Новом Завете. А здесь говорится, что Израиль не перестанет быть народом. Здесь же прямо вот в следующих стихах. Казалось бы, Новый Завет с точки зрения обычных христианских толкователей упраздняет понятие Израиля как народа Божьего. Израиль – это народ Ветхого Завета. Время Ветхого Завета истекло, время действия народа этого прошло. В лучшем случае он остался в каком-то реликтовом таком виде, ну, как национальность, как этническое целое, там, как особая религия. Но какое отношение к Новому Завету имеет? А тут говорится, прямо вот при размышлении о Новом Завете мы видим, что здесь же упоминается, что Израиль не перестанет быть народом. И вспомним, что Новый Завет, оказывается, заключается именно с Домом Израиля и с Домом Иуды. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь. То есть народ Израиля, народ Древнего Завета, будет отвергнут только в том случае, если можно небо измерить, а чем дальше наука продвигается вперед, тем более понятно, что это невозможно, и основание Земли внизу исследовать. Вот прошли тысячи лет с произнесения этих слов, а основания Земли далеко не исследованы. Насколько люди углубились там, все эти шахты самые глубокие, они какие? До центра Земли хотя бы дошли? Значит, и это невозможно. Даже одну отдельно взятую нам знакомую и нами обитаемую уже так долго планету мы не знаем. Тем более небо не может быть исследовано, бесконечный космос. Значит, Израиль, опять сказано, твердо и ясно не перестанет быть народом, потому что действуют природные законы и безмерно вселенная. Итак, притом отвергнут за то, что они делали. Да, народ виноват, виноват во многом. Но Бог не отвергнет. И опять возвратимся к прежним словам. «Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в совете, в союзе с ними, говорит Господь». Если Бог оставался в завете, не намерен этот завет уничтожать и разрушать, мало того, он его дополняет, восполняет, обновляет, делает новым заветом. И пишет тот закон, который был нарушаем многократно, уже во внутренности и на сердцах людей. Вот нечто о Новом Завете. Конечно, эта тема очень глубокая, очень обширная и трудно исследуемая даже на протяжении многих лет, не только что за несколько скажем, бесед. Ветхого Завета, вот был пророк Иеремия, который мог видеть где-то издали через столетия какие-то основные вещи, но по подробностях, может быть, мог он ошибаться, может быть, он не все учел, что вот в самом Новом Завете, в новозаветных книгах говорится о заключении этого Завета. Ведь апостолы жили уже после земной жизни Иисуса Христа, когда Завет был заключен, и они более точно, наверное, знали, что нужно сказать, и, может быть, как-то более прямо, более определенно формулировали некоторые положения, более сходные с традиционными учениями христианства. Но вот подробно о Новом Завете говорится, опять-таки, в послании к евреям. И интересно, что Павел, который это послание написал, он считает, что вместе с Варнавой писал его, не находит других каких-либо слов для описания Нового Завета, кроме тех же слов Иеремии, которые повторяет почти дословно. Спрашивается, если устарело или как-то не вполне точно пророчество Иеремии, то зачем же свидетель и распространитель Нового Завета, апостол Павел, дословно цитирует именно его, не находя ничего более достойного, лучшего и подробного. К евреям 10 глава, стих 15. Говорится так: «А сем свидетельствует вам и Дух Святый, ибо сказано». Значит, Иеремия говорил Духом Святым, дальше из него цитата идет. Ну, а Дух Святой, конечно, ошибаться не может. «Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Буквальная цитата. Единственное, что у Иеремии сказано «во внутренности вложу», а здесь сказано «вложу в сердца и в мыслях напишу». Ну, это то же самое. Ясно, что речь идет о мыслях, а о чувствах человека. Сердце мысли, сердце внутренности. Но если бы цитата эта была приведена случайно, за неимением ничего лучшего, ладно. Но и второй раз в этом же самом послании, где речь идет как раз о завете и его условиях, написано то же самое. Именно в 8 главе говорится так, 7 стих. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Как мог быть завет с недостатком? В чем же недостаток заключался? Вот, совершенно верно. Но закон вообще, о законе не сказано, что у него какой-либо недостаток есть, и быть не может, он совершенно. А вот завет был с недостатком. А понятна разница между заветом и законом, да? Закон – это условие завета, а завет – это договор, это единение Бога с человеком. Значит, недостаток в том, что завет неправильно ли сформулирован, или недостаточно подробен, или вообще там что-то пропущено. Союз, так сказать, имеет, ну, вот как составляется юридический документ, а юрист говорит, знаете, здесь вот нечетко что-то сформулировано, непонятно как что-то. Этого быть не может. А недостаток только в том, что действительно одна сторона его не соблюдала. Вот недостаток. Поэтому нужен новый завет, где закон Божий пишется уже не внешним образом, в книге или на скрижалях, а в сердце. Входит во внутренность человека, и человек ему добровольно и с радостью подчиняется. Но пророк, укоряя их, кого их, тех, кто нарушил завет, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Но я пренебрег их, такого места мы в Иеремии не читали. Там сказано: «Я оставался в союзе с ними». Здесь дело в переводе. В переводе 70, в греческом переводе древнем, который цитирует апостол, говорится: «Я пренебрег этим». То есть, хотя они и нарушили завет, но я этим пренебрег, я оставался в союзе с ними. Но потом, видимо, переписчики, ведь греческий текст не так подробно и точно сохранялся, как древнееврейский, поняли иначе, написали: «Я пренебрег их». Но Господь неоднократно сказал, что Израилем он не пренебрегал и никогда завета не разрушал. Поэтому пренебрег отступлениями. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом, и не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов и беззаконий их не воспомяну более». Столь обширная цитата, практически буквальное повторение того, что мы уже читали и провозглашали из книги Иеремии, свидетельствует о том, что особое и исключительное внимание новозаветные писатели, апостолы, уделяли именно пророчеству Иеремии о Новом Завете, признавая его написанным Духом Святым, абсолютно верным, не имеющим никаких изъянов и достаточно полно освещающим эту тему Завета Нового. Таким образом, можем быть уверены, что условия Нового Завета, изложенные у Иеремии, абсолютно истинны. Мало того, их провозгласил устами пророка сам Бог, то есть Дух Святой, и оставил всем поколениям сынов человеческих не только на вечную память, но и для действенного исполнения. Потому что Бог не есть завещатель, который куда-то удалился, но вечно живой, бессмертный, присутствующий всюду, и мало того, именно тот, кем мы, по слову апостола, живем и движемся и существуем. Он не мог никуда уйти, он не мог оставить тех, с кем заключил завет, не мог изменить и условий того завета, о котором сказал через пророка. И вот теперь, сказав об этом немного, мы должны и подумать, кто же из ныне живущих состоит в Новом Завете, как действуют сейчас условия завета, может ли быть, что человек состоял в этом завете и выбывает из него, нарушив условия, и так далее. Вопросов очень и очень много. И то, что на первый взгляд кажется общепонятным, то, что кажется давно продуманным, как-то понятым, совсем иными гранями поворачивается и оказывается во многом неисследованным. Правда ведь? Глубокая тема. Тема очень глубокая. Но она основная. Она как зерно, из которого произрастает целое растение, в котором оно заключено первоначально. Потому что, не зная о том, с кем вступили в завет, вступили ли в завет, как в него вступают, каковы его условия, сколь долго он длится и так далее, мы ничего дальше не можем делать. Ничего не знаем и не понимаем.